Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. В России и других странах СНГ сегодня празднуют День Победы. Резолюция по Ирану в Совете Безопасности ООН по-прежнему не согласована. Семья Аслана Масхадова ищет политического убежища на Западе. День Победы в Великой Отечественной войне отмечается сегодня в России и других странах СНГ. На Красной площади в Москве состоялся традиционный парад Победы. Более 6000 военнослужащих прошли маршем вдоль стен Кремля. На трибунах более 1000 ветеранов. С Днем Победы их поздравил президент России Владимир Путин, который в частности сказал:
«Мы обязаны помнить, что в те суровые годы существовала реальная угроза порабощения мира. И она возникла из-за недооценки опасности разрушительной нацистской идеологии. Те, кто вновь пытается поднять повергнутые стяги нацизма, кто сеет расовую вражду, экстремизм, ксенофобию, ведут мир в тупик, к бессмысленным кровопролитиям и жестокости»,
сказал президент России. О праздновании годовщины Победы после выпуска новостей. Постоянным членам Совета Безопасности ООН пока не удалось согласовать проект резолюции по иранской ядерной программе. Проект документа, предложенный Великобританией, Францией и поддержанный США, предполагает введение санкций против Ирана за его отказ прекратить работы по обогащению урана. Россия и Китай против санкций. Глава Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил:
«Мы считаем, что проблему можно решить путем конструктивного диалога. Мы категорически заявляем, что Иран не собирается обзаводиться ядерным оружием. Президент Буш лжет, в оборонной доктрине нашей страны нет места атомной бомбе. Что касается предложения России обогащать уран у нее, мы не относимся к этому негативно, но нам нужно дополнительное время, чтобы договориться с Москвой»,
сказал Али Лариджани. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявляет, что послание, которое он направил президенту США Джорджу Бушу, отражает взгляды иранского народа. Тем не менее, Ахмадинеджад пока отказывается сообщить содержание письма.
«Наша мусульманская вежливость пока не позволяет нам обнародовать содержание письма. Мы хотим сначала увидеть реакцию адресата и его поведение, а там уж решим»,
сказал президент Ирана. По информации западных информационных агентств, в послании говорится не столько о кризисе вокруг ядерной программы Ирана, сколько о бесплодности западного либерализма и демократии. Содержится в нем резкое осуждение политики Вашингтона в отношении Израиля и Ирака. Об этой теме во второй половине часа. Президент Украины Виктор Ющенко призвал к примирению украинских ветеранов, тех, кто сражался с нацизмом в рядах Советской армии, и бывших бойцов Украинской повстанческой армии. Выступая в День Победы в Национальном музее истории Великой Отечественной войны в Киеве, Ющенко призвал цивилизованно относиться к истории и предложил созвать форум взаимопонимания. Репортаж из Киева в программе «Время свободы». Вашингтон намерен обратиться к Совету Безопасности ООН с просьбой о скорейшей отправке миротворческих сил в суданскую провинцию Дарфур. Представитель США при ООН Джон Болтон заявил:
«Мы поддерживаем скорейшее развертывание миротворческих сил ООН, но пока у нас нет графика, мы не можем ускорить этот процесс. Поэтому сейчас все зависит от темпов разработки графика. Я думаю, что ни у кого нет сомнений в наших намерениях как можно скорее оказать помощь миротворческой миссии Африканского Союза в Дарфуре в этот переходный период»,
сказал американский представитель в ООН. В Дарфуре находятся около 7 тысяч миротворцев Африканского Союза. ООН предлагает направить туда не менее 14 тысяч военнослужащих, которые должны возглавить миротворческие операции. Власти Судана неоднократно высказывались против присутствия миротворцев ООН в стране.
Радио «Свобода». Новости.
Всемирный чеченский конгресс пытается добиться предоставления политического убежища в одной из западных стран семье бывшего президента Ичкерии Аслана Масхадова. Об этом на встрече с журналистами в Баку сообщил координатор организации Иса Ахьядов. По его словам, родственники Масхадова, живущие в Баку, нуждаются в защите, поскольку есть угроза их жизни. По сведениям западных агентств, письмо от вдовы Масхадова с просьбой о предоставлении убежища поступило на имя президента Финляндии Тарьи Халонен. Власти Финляндии подтвердили факт получения письма. В Испании лидер политического крыла баскской группировки ETA впервые выразил сожаление о жертвах террористической деятельности, которой на протяжении почти 40 лет занималась его организация, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
Идеолог сепаратистов Арнальдо Отеги заявил, что ошибкой его организации явилась демонстрация безразличия к страданиям жертв террора. Он отметил также, что политические идеалы нельзя навязать обществу силой. Эти слова были восприняты испанскими властями как свидетельство раскаяния баскских радикалов, пресс-секретарь правительства Фернандо Мораледа. В этом месяце исполняется 3 года с тех пор, как ETA не совершает убийств. Налицо все признаки того, что сложилась новая ситуация, которая должна привести к миру в нашей стране. Недавно ETA объявила о своем желании начать мирный диалог. Власти ответили, что пойдут на переговоры, лишь убедившись в серьезности желания басков отказаться от террора. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Парламенту Италии и во второй раз не удалось избрать спикера. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, победивший на парламентских выборах, настаивает на кандидатуре Джорджо Наполитано, всеми уважаемого сенатора. Однако Сильвио Берлускони и его союзники категорически возражают по той причине, что Наполитано был когда-то членом компартии. Третий раунд голосования должен состояться сегодня вечером. В Черном море в районе катастрофы пассажирского самолета А-320 сегодня приступило к работе судно-навигатор. На его борту находится оборудование, необходимое для поисков бортовых самописцев. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В России и других странах сегодня празднуют День Победы. Резолюция по Ирану в Совете Безопасности ООН по-прежнему не согласована. Семья Аслана Масхадова ищет политического убежища на Западе.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
День Победы, парад на Красной площади, советские каноны праздника и горькие воспоминания участников войны. 2 года назад в Грозном убит Ахмат Кадыров. Как изменилась с той поры ситуация в республике? Москва и Вашингтон не считают прорывом в разрешении иранского ядерного кризиса письмо Махмуда Ахмадинежада президенту США. Дискуссия о признании ветеранами войны бойцов украинской повстанческой армии. Таковы главные темы дня вторника, 9 мая, по версии Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Свободы Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. День Победы в Великой Отечественной войне отмечают сегодня в России и других странах Содружества независимых государств. Военные парады состоялись во Владивостоке, Хабаровске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону. В Москве на Красной площади более 6000 военнослужащих прошли маршем вдоль стен Кремля. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Михаил Соленков.
Одно из главных торжеств каждого праздника Дня Победы в России – военный парад в Москве на Красной площади. В этом году в нем приняли участие 6000 военнослужащих. Главным отличием от парадов прошлых лет стало хоровое исполнение государственного гимна России его участниками, без музыкального сопровождения. Принимал парад министр обороны Сергей Иванов. Ветераны, в отличие от празднования в прошлом году 60-летия Победы, на брусчатку Красной площади не выходили и наблюдали за парадом с трибун. Коммунисты и представители других левых партий и движений в честь Дня Победы организовали в столице шествие и митинг на Лубянской площади. Хорошую погоду в Москве, как и в предыдущие годы, с раннего утра и до полуночи обеспечивают самолеты военных. Воздушных сил. В Санкт-Петербурге программа торжественных мероприятий рассчитана на 2 дня. Кроме традиционного парада, шествия ветеранов, на площади Мужества прошел митинг против строительства на этом памятном месте ресторана и развлекательного центра. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин.
Торжественные мероприятия начались с парада на Дворцовой площади. На площади Мужества, названный так в честь защитников блокадного Ленинграда, митинг. Городские власти, несмотря на протесты тысяч жителей, живущих вокруг площади, собираются застроить памятное место развлекательными центрами и ресторанами. Жители же настаивают на том, что здесь должен появиться памятник детям блокады и часовня, говорит представитель общественной организации «Площадь Мужества» Ксения Воронова.
Это, с одной стороны, праздничный митинг, потому что это День Победы, святой для нас, и акция памяти, и акция солидарности, посадка роз рядом с закладным камнем. Но одновременно это митинг протеста и требования от властей, чтобы оно привело в порядок порядок площадь Мужества, и мы этого добьемся.
Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Екатеринбурге празднование Дня Победы, как и в столице, началось военным парадом. В центре города организована выставка военной техники. Подробности у екатеринбургского корреспондента Радио Свобода Евгении Назарец.
На центральной площади Екатеринбурга имени 1905 года собралось не менее 10 тысяч человек. Военный парад в Екатеринбурге 9 мая проходит ежегодно. Нынешний отличается от прошлогоднего юбилейного тем, что не было прохода военной техники.
Парад! Имя! Торжественному маршу! Поротно! На одного линейного дистанции! Шагом! Марш!
Первой прошла колонна ветеранов. Участники Великой Отечественной войны отказались от предложения проехать на машинах. 80-90-летние мужчины принимали участие во всех репетициях, и сегодня на параде они же завершали церемонию. Закрывая шествие, ветераны маршировали уже без музыки, под аплодисменты многотысячной толпы зрителей. День Победы в Екатеринбурге – один из самых массовых праздников. Один из новых аттракционов Дня Победы – полевые кухни с бесплатной кашей. Муниципалитет сделал многое, чтобы традиционное солдатское меню не включало пресловутые фронтовые 100 грамм. Почти повсеместно, за исключением окраин и спальных районов, в Екатеринбурге сегодня запрещена торговля любым алкоголем, даже пивом. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Празднование 61-й годовщины со Дня Победы по традиции почти в каждом российском городе завершится праздничным салютом. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Как отмечают многие обозреватели, праздник в этом году проходит в советской победной традиции. Не у всех ветеранов, однако, с воспоминаниями о войне связаны радостные чувства. Снявший несколько фильмов о войне и военных, среди них такие известные, как военно-полевой роман «Анкор, еще Анкор», «Созвездие быка», режиссер Петр Тодоровский в 1944 году в 19-летнем возрасте был отправлен на фронт командиром взвода. Он ранен, воевал до Дня Победы, который встретил на Эльбе. Вопросы режиссеру Петру Тодоровскому задавала моя коллега Марина Тимашева.
Изменялось ли каким-либо образом ваше отношение к самому этому празднику за последнее время? Просто о чем вы сейчас думаете в связи с 9 мая?
Вы знаете, мне очень часто задавали этот вопрос, но у меня единственный ответ. Для меня этот праздник – это моя молодость, это моя радость, что я остался жив, это счастье, что я смог стать тем, кем я стал, в связи с тем, что мне очень повезло, и я остался жив.
Возможно, сейчас следовало бы изменить как бы название праздника, считать его не Днем Победы, а Днем Поминовения. Как вот вы на это бы реагировали?
Да, я бы тоже присоединился к этому в том смысле, что та жертва небывалая, которая была отдана во имя Победы, не соответствовала тем возможностям, которые можно было избежать их. Только на взятии Берлина по официальным данным погибло 300 тысяч наших молодых ребят. А можно ведь было действительно окружить Берлин, так же, как они окружили наш Ленинград, и взять его просто измором, не потеряв такое количество замечательных молодых ребят в основном.
Петр Ефимович, у меня еще есть такое впечатление, что сейчас очень резко как-то меняется отношение вообще к войне. Понятно, из чего люди исходят. Они как бы говорят о том, что Гитлер был такой же самый Сталин, или Сталин был такой же самый Гитлер, и что вроде бы все оказываются равны. Как вот вы...
Я думаю, что это не совсем точно, потому что Гитлер к своему народу относился, по крайней мере, так сказать, он их не сажал, он их не уничтожал, он их морил голодом, а наш вождь всех времен и народов именно этим занимался. И не говоря о том, что были уничтожены лучшие люди, лучшие представители наших умов, талантов и прочее, и прочее. Не говоря о том, что целый слой в Первую гражданскую войну ушел, это около 2 миллионов, то есть сразу Россия в этом отношении была оголена. Но в течение 70 лет этот процесс продолжался. Поэтому, конечно же, повиновение должно быть перед теми невинно павшими людьми. И в силу и бездарных некоторых командиров, и в силу жестокости нашего вождя.
Петр Ефимович, но все-таки вы внутренне не стали бы, да, уравнивать, наверное, нацистов и людей, которые оборонялись?
Не, ну, вы знаете, мы были молоды, мы во все верили, мы так были воспитаны с самого раннего детства. Мы были патриотами, мы любили Сталина. Что там говорить, понимаете? Это то потом, позже мы стали осознавать, значительно позже, после того, как мы вернулись из Германии. Поэтому вначале мы воевали, наше поколение, по крайней мере, воевало с полной отдачей, с желанием победить во что бы то ни стало. И вот я даже помню еще, какое чувство испытывал. Я вот сейчас снял недавно фильм «Созвездие быка», и я пытался реанимировать свои чувства. Какое счастье было, когда мы прочитали в газете, что наши войска под Сталинградом окружили там огромную группировку немецких войск, Паулюса, 330 тысяч. Какое ликование, какое счастье было, понимаете? Это очень трудно сравнивать нас тогда, 19-летних, и сейчас, озираясь назад, анализируя. Ой, те бессмысленные потери, которые на наших глазах происходили, когда можно было их избежать.
Говорил режиссер Петр Тодоровский, с ним беседовала Марина Тимашева. А сейчас мы услышим архивную запись «Свободы» 2000 года. Войну вспоминает уже ныне, к сожалению, покойный, выдающийся российский драматург Александр Володин.
Самое большое счастье в жизни я испытал, когда объявили войну с Германией. Я до этого уже 2,5 года служил. Казарма – это ограждение от всего окружающего свободного мира. Нас учили строевой подготовке вперед до пояса, назад до отказа, носочек 30 сантиметров от земли, дисциплина, подчинение. Тогда вышел приказ Тимошенко, он был главнокомандующий, по-моему, приказ о том, что если человек не исполняет приказом командира, тот имеет право применить физическое насилие. Если же человек не выполняет приказ существенный, он имеет право тут же на месте его стрелять. И он не подсуден. И тогда служили, вот что было ужасное. Срок был 2 года. Служили по 3, по 4 разные, ну, ловки такие, какие-то курсы там вроде бы на младшего командира, что-то еще. Это была бессрочная служба. Нас выпускали в Полоцк, там мы в Полоцке жили. А ты когда? Сколько служишь? 3. А ты? 4. Бессрочная. Причем, я это называл так себя. Казарма, казарма, бессрочная служба, мальчишки, виновные без вины, уставы, учения, чистка оружия, почетные лагерники страны. И однажды нас ведут в воскресенье в Дом Красной Армии смотреть кино. А я не пошел со всеми туда, а стою так у ворот там, потому что посмотреть на женщин, которые стучат кубочками, на людей гражданских. Когда же кончился сеанс, выскакивают оттуда ребята и хохочут, орут, обнимаются, целуются. Я туда. Что? Что? Ты что, не знаешь? Объявили войну. Большего счастья в жизни я не помню, как все наши. Потому что война, это значит, мы идем на Запад, ну, 2-3 недели, увидим за границу все-таки. А потом, конечно, победа и демобилизация, конец армии и свободная жизнь. Мы шли по улицам Полоцка, и пели, и орали, и в строю обнимались еще заодно. Женщины стоят у своих дверей, плачут. Ой, дуры, что они плачут, когда такой счастливый день. Мы сидели в старой линии обороны перед Полоцком. Долго сидим, и нас не ведут вперед. А над нами летят самолеты, тихо, тихо, далеко, высоко, высоко, туда, на восток. Потом оказался на Полоц, который был сравнен с землей. Мы, замполита, почему не идем? Говорят, Буденный занял Варшаву, Ворошилов подходит к Берлину, а мы сидим. Успеете, успеете. А эти слова были очевидно из песни. Тогда была такая песня: «Даешь Варшаву, дай Берлин». Мы врезались в Крым почему-то. И сидели, сидели там, а нас не ведут. Потом повели почему-то не на запад, а на восток. И страшный город, одни печные трубы.
Воспоминания о войне. Александр Володин. Архивная запись «Свободы» 2000 года.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Правда о большой войне. Какой она видится 61 год спустя? Гость программы – ветеран Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант в отставке Михаил Титов. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас в эфире «Свободы», программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 9 мая. Накануне Дня Победы в Лондоне вышла книга известного британского дипломата Родерика Брейтвейта «Москва 41-го года. Город и народ в войне». О британском взгляде на войну русских с фашизмом с автором книги беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Родерик Брейтвейт был послом Великобритании в Советском Союзе и России с сентября 88 по май 92 года. Его книга – это не историческое исследование, а собрание бесед с участниками битвы за Москву и москвичами, жившими в то время в советской столице. Среди 76 его собеседников – солдаты, генералы, врачи, рабочие и художники. Достоинство его книги в том, что в ней о войне рассказывают ее непосредственные участники и пережившие ее тяготы простые москвичи. Родерик Брейтвейт приводит множество документов, а также отрывков из писем и дневников того времени, высвечивающих неоднозначную, далекую от официальной советской пропаганды, картину Москвы 41-го года. К примеру, выясняется, что многие москвичи желали прихода немцев. Пишет он и о чудовищной панике в советской столице в октябре 41-го.
Были герои, были трусы, были предатели, был Власов и так далее. Это все вместе для меня передает картину более реальную о народе, который существовал и воевал. А это так просто, как в советской пропаганде, конечно, никогда не было.
Вы упомянули Власова. Вы его воспринимаете как предателя?
Если бы я был русским, я, конечно, бы воспринимал бы. Он был предателем. Но понимать его можно было. Он был очень хорошим генералом. Он сражался очень хорошо под Москвой. Он на границах, в этих ужасных боях там на границах, сражался очень хорошо. Он был профессиональным солдатом. Но он думал, что не он предавал, что Сталин предавал народу. Конечно, во время войны это все-таки было предательство.
Чем, на ваш взгляд, объясняется все-таки поражение немецких войск под Москвой 41-го года?
Во-первых, русские — это не французы, не англичане. Второе, что оружие русских было на уровне, а немецкое оружие вообще, техника, не было на уровне при этих условиях климатических. Третье, что они, после того, как и они не выиграли сразу на границах, сложилась для них проблема коммуникации, логистики. Москва все-таки очень далеко от Берлина.
Не может так быть, что одной из ошибок Гитлера было то, что он не доверял информации своей разведки?
Всегда есть неточная информация. Я не думаю, что это была самая важная, самая большая проблема для Гитлера. Это была стратегическая ошибка, а не ошибка, по-моему, разведки, развединформации.
Я имею в виду, что он получал информацию о промышленном потенциале Советского Союза и, видимо, не доверял этой информации.
Потому что он, конечно, знал о том, что происходило в России до этого, в 37-м и так далее. И он думал, что сгнил до конца режим. Даже мы думали, что через 3-5 недель он уже будет в Москве. Наши военные сразу же после 23 июня сделали доклад нашим, наверное, начальникам штаба. И они сказали, что немцы будут в Москве через 3 недели, если русские не сопротивляются. Если они сопротивляются, они будут в Москве через 5 недель.
Германская армия просто не готова была к зимней кампании.
Потому что в их концепции она не была нужна, зимняя кампания, потому что победа уже, в принципе, по стратегических соображениях, они должны были победить в течение 3 недель. Задний пром сразу же, в первых боях на границах.
Сталин попросту не жалел жизни своих солдат.
Нет, он не жалел, конечно. Он не жалел ни до войны, ни после войны, ни во время войны. И его генералы тоже не очень жалели, должен сказать. Русские, может быть, всегда сражались так. Умение тоже было. После 41-го и 40-го, после Сталинграда умение большое было, больше, чем у немцев. Но числом тоже, конечно. Число всегда помогает.
Какую роль Жуков сыграл в этой знаменитой истории? Битве.
Он отличался волей и жестокостью. И это было тогда очень нужно. Когда армия отходит, совсем дезорганизована, нужен кто-то, который все-таки возьмет все в руку. И он это сделал. Подчеркиваю, что я не историк, и я не историк войны, тем более. Но я предпочитаю как генерал Рокоссовского. Он гораздо более обаятельный человек. И он очень интеллигентно воевал. не только кулаком, но вообще умом тоже.
Вы говорили с массой людей в России. Mm-hmm. Вот что вас больше всего удивило, если удивило, в этих беседах?
Это была все-таки открытость и щедрость, дружелюбие этих людей. У меня была заранее предвзятость и теория, что люди, не только в России, они думают, что они нормально живут. Даже если война, даже если у нас бомбежки в Лондоне, мы думали, что мы должны все-таки жить нормально. И хотя это, конечно, не очень удобно, когда тебя насыпают бомбами, но все-таки. И они были нормальными людьми, которые тогда жили своей жизнью, как они могли в этих обстоятельствах. Так что они влюбились или ненавидели друг друга, хохотали, они пили слишком много и так далее. И они очень много ходили в театры. Например, культурная жизнь в Москве продолжалась все время. Даже когда немцы были... И была бомба в Большой театр, и они открыли филиал, и там был концерт, первый концерт. И там были... Рокоссовский был, там были солдаты прямо с фронта, потому что фронт был 50 километров оттуда. Это все-таки для меня было очень важно, что все-таки эта жизнь продолжалась. И были рекламы в газетах, например. Один магазин рекламирует то, что у них есть новый контингент австралийских попугаев для распродажи.
Скажите, какое у вас сложилось впечатление? Вот изменилось ли как-то отношение ко Второй мировой войне и к победе во Второй мировой войне в Советском Союзе и сейчас в современной России?
Меняется, потому что люди умирают. А потом для молодых это бывает скучно, слышать все те же самые анекдоты о том, что я делал во время войны.
Почему вы взялись за написание этой книги?
Надо было писать об этих людях, потому что особенно здесь, на Западе, у нас есть представление о русских, когда они сражаются, это черная, пьяная, ничего не знающая масса, которая бросается на немецкие пулеметы, потому что если нет, тогда НКВД их застрелит. И это, конечно, неправда. Они были людьми, конечно, такие, как мы их знали сейчас в Москве. Так что я думаю, что надо писать о людях. Именно поэтому я считаю, что эта книга – это не столько книга о битве, это не военная история, это книга об этих людях.
Говорил автор книги «Москва» 1941 года «Город и народ в войне» бывший посол Великобритании в Советском Союзе и России Родрик Брейтвейт. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В Соединенных Штатах День Победы во Второй мировой войне официально отмечается 8 мая, но не является, как в странах Европы, выходным днем. О Дне Победы в американской традиции рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Американские календари сообщают о том, что 8 мая – 61-я годовщина со дня окончания Второй мировой войны в Европе. Подчеркивается, что именно в Европе, потому что капитулировала Германия, но не Япония. Японцы капитулировали только 2 сентября. Для Соединенных Штатов это весьма важно, поскольку не Германия, а именно Япония первой напала на американскую территорию, каковой считаются Гавайские острова. Это одна из причин, почему в Соединенных Штатах майский День Победы не отмечается так, как в Европе и в России. В этот день в Америке не проводятся торжественные собрания, демонстрации и уж тем более военные парады, которые вообще в Америке не приняты. Вот как объясняют такое отношение ко Дню Победы американские эксперты. Памела Элби, архивариус Военного музея при Ассоциации еврейских ветеранов американских войн. День ветерана и День памяти погибших, Memorial Day, более всеобъемлющие праздники, во время которых вспоминают героев всех американских войн, а не только одной. В то же время у нас много разных объединений ветеранов-участников Второй мировой, Корейской, Вьетнамской, Первой войны в Персидском заливе и так далее. Каждое объединение отмечает памятные для себя дни, но вся страна в целом отмечает праздники, включая ветеранов всех войн, а не отдельных. А вот мнение профессора Мичиганского университета, социолога Владимира Шлепентоха.
Эта война, как и Первая мировая война, не были для Соединенных Штатов войнами, где существование их общества подвергалось риску, где страна, в общем, находилась перед лицом опасности быть уничтоженной, порабощенной, оккупированной. Только одна война в Америке отмечается примерно с таким же энтузиазмом, как победы войн в Европе. Это война за независимость. Это, пожалуй, единственное исключение по отношению ко всем другим войнам, которые Америка вела в своей истории.
Это был Владимир Шлепентох из Университета штата Мичиган. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 9 мая. Во второй половине часа продолжим разговор о Дне Победы. Вот другие главные темы. 2 года назад в Грозном убит Ахмат Кадыров. Как изменилась с той поры ситуация в республике? Москва и Вашингтон не считают прорывом в разрешении иранского ядерного кризиса письмо Махмуда Ахмадинежада президенту США. Дискуссия о признании ветеранами войны бойцов украинской повстанческой армии. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В России и странах СНГ сегодня празднуют День Победы в Великой Отечественной войне. Вечером по всей России почтили минутой молчания память павших. Днем торжественные церемонии и военные парады прошли во многих российских городах, включая Москву и Петербург. Президент Украины Виктор Ющенко призвал к примирению ветеранов, тех, кто сражался с нацизмом в рядах Советской армии, и бывших бойцов Украинской повстанческой армии. В Подмосковье совершено нападение на граждан Узбекистана. В придорожном кафе застрелены 3 человека. Еще один получил ранение. Всемирный чеченский конгресс пытается добиться предоставления политического убежища в одной из западных стран семье бывшего президента Ичкерии Аслана Масхадова. Постоянные члены Совета Безопасности ООН так пока и не смогли согласовать проект резолюции по иранской ядерной программе. Россия и Китай по-прежнему против резолюции, которая позволит ввести санкции против Ирана. В секторе Газа продолжаются вооруженные стычки между боевиками Хамаса и Фатха. В городе Газа во вторник были ранены по меньшей мере 9 человек. В Польше назначен новый министр иностранных дел. Впервые в истории страны этот пост заняла женщина Анна Фатыга, до сих пор бывшая заместителем министра. В Египте в перестрелке с полицией убит лидер группировки, которая стоит за недавними терактами в курортном городе Дахаб. Парламенту Италии и во второй раз не удалось избрать президента страны. 3-й раунд голосования должен состояться сегодня вечером. Скандальное дело о каннибале в Германии получило продолжение. Суд пересмотрел первый приговор, вынесенный Аймину Майвесу, и приговорил его к пожизненному заключению. Хорватская футбольная команда «Динамо Загреб» решила помочь соотечественникам, ожидающим суда в Гаагском трибунале. Им будут переведены все доходы от матча.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 9 мая, в дагестанском городе Каспийск, где сегодня поминают 43 погибших в результате теракта 9 мая 2002 года, отменены все праздничные мероприятия. В Чечне проходят траурные мероприятия, посвященные памяти президента Ахмада Кадырова, который погиб 9 мая 2004 года при взрыве на стадионе в Грозном. Сын погибшего, премьер-министр республики Рамзан Кадыров, считается главным кандидатом на пост президента республики. Над темой работал мой коллега Олег Кусов.
Нынешний президент Чечни дал высокую оценку президенту погибшему. Фраза «Алу Алханова» на митинге в памяти Ахмада Кадырова стала самой популярной в информационных сообщениях из Грозного. С гибелью президента Кадырова чеченский народ потерял лидера России, патриота. Член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов считает, что президентство Ахмада Кадырова позволяло надеяться чеченцам на постепенное продвижение к окончанию войны.
Он стал естественным союзником для федеральных сил в 99 году. Те, кто прежде всего сопротивлялись федеральным силам, те, кто вторгался в Дагестан, были его противниками. И весной 2000 года федеральный центр сделал на него ставку. Вплоть до того, что осенью 2003 года он стал президентом Чечни. Но и даже некоторые считали, что тогда в Чечню пришла какая-то стабильность, какая-то предсказуемость, какой-то, может быть, не очень справедливый, но мир. Взрыв 9 мая подорвал те надежды. Сходные настроения есть в Чечне и сейчас. Вопрос в том, насколько они сейчас оправдают. Но это жестокая закономерность. 4 президента Чечни были уведены насильственной смертью. Один из них Ахмад Шаджи Кадыров. Никто из них не смог принести мир и покой на чеченскую землю. Остается надеяться, что эта дурная закономерность прервется.
Для чеченцев Ахмад Кадыров остается человеком, который пытался уменьшить влияние федеральных силовых структур в республике и боролся против радикальных исламистов, считает журналист Рустам Калиев.
Если сравнивать, допустим, с теми моментами, которые существовали на момент прихода в руководство Чечни Ахмада Хаджи, чеченское общество было более чем расположено к этому человеку. Надо отдать должное, в самый сложный период, в 98 году, ведь он оказался человеком, который реально воспротивился вот этому ваххабизму. Это очень важно было для чеченского общества, и именно этот момент прежде всего ценился. Мне трудно сказать, насколько Кадыров был эффективным политиком, но в период его прихода к власти, непосредственно когда он стал главой временной администрации, это очень тяжелый период для Чечни и чеченского общества. Помним, это военизированная администрация, отсутствие всяких гражданских органов власти каких-то и так далее. И он все-таки смог в определенном смысле, по крайней мере, вот эту федеральную вот массу, которая ожила в условиях продолжающейся военной кампании, вот, перевести ее несколько более политическое, более стабильное русло.
Президентство для Кадырова стало формой его личного спасения. Для страны репетиция отстройки вертикали власти, говорит заместитель главного редактора журнала «Новое время» Вадим Дубнов.
Генеральная репетиция отстройки вертикали власти с нуля. По всей стране она развивалась достаточно драматично и с некоторыми перипетиями, поскольку еще была некая предыстория. А в Чечне Москва решила отстроить эту вертикаль вот в чистых условиях. Переход со всеми, как бы, со всеми иллюстрациями того, на что способна вертикаль власти. То есть, если неуправляемость страны в целом пока еще не очень заметна, то в Чечне она воспринимается просто в каких-то карикатурных масштабах. Все немощи и все пороки этой системы в Чечне, они настолько выпуклые. Вот то, что сейчас будущий президент, с ноября, с декабря, наверное, он будет уже президентом, сын покойного Кадырова, а то, что он делает, это вот в таком гротескном варианте то, что происходит по всей стране в целом. Президентство Ахмада Хаджи, может быть, он это до конца не сознавал, для него это была некая форма личного политического спасения. Для Чечни это был вот этот переходный этап к тому, что мы наблюдаем сейчас.
Ахмад Кадыров стал известен чеченцам лишь тогда, когда был назначен Джохаром Дудаевым муфтием республики. По мнению Рустама Калиева, в те годы он не входил в число ключевых фигур чеченского сопротивления.
Как лидер сепаратистов я вообще не могу вспомнить Ахмада Кадырова. Ведь он появился в тот период, когда как таковых религиозных лидеров и не было. Слово муфти мало чего значило. И вот объявление шариата и все это прочее, и вот эта его знаменитая фраза о том, что кого-то надо резать и так далее, все это, по крайней мере, само вот так, тогда это еще было национально-освободительное движение, вот оно обошло, мне кажется. На тот момент это была романтика противостояния федеральным войскам. Это еще был не экстремизм. Скорее, это как вот когда Ахмад Кадыров стал политиком, уже руководителем республики, это можно было использовать, да, тогда это уже его не красило. А на тот момент, когда он это произносил, это 96-й год, это или 95-й, мало кто это услышал, мало кто этому последовал.
Гибель Ахмада Кадырова в целом не изменила тактику Кремля на территории Чеченской Республики. Вадим Дубнов.
Сценарий Чечни лепится в Москве, вне зависимости от того, кто является президентом, старший Кадыров, младший Кадыров, Алуаханов или кто бы то ни было еще. Все особенности чеченской реальности основываются только на нюансах личности того или иного соискателя, да, того или иного фаворита. Поэтому Ахмад Хаджи был человек достаточно основательный, достаточно разумный, достаточно трезвый, достаточно смелый и достаточно дальновидный. Я сейчас говорю о хороших качествах, не оценивая его остальные качества. У Рамзана Кадырова очень многого из этого нет. Есть некое набираемое политическое чутье, но, в общем, как бы основа осталась та же, которая и была. Человек, который вырос, по большому счету, при дворце, будучи мальчиком в бегушках, а теперь получивший власть.
Так считает Вадим Дубнов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Вторник, 9 мая. Члены Совета Безопасности ООН продолжают консультации об иранской ядерной программе. Против жесткого давления на Тегеран выступают Россия и Китай. Страны Запада предлагают проект новой резолюции, предполагающей возможность введения санкций. В Вашингтоне анализируют содержание обширного письма, направленного иранским лидером Махмудом Ахмадинежадом президенту США Джорджу Бушу. Американские дипломаты называют это письмо уловкой. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, ознакомившись с содержанием документа, подтвердил, что он не содержит ответа ответов на вопросы, которые международное сообщество поставило перед Ираном. Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Письмо, переданное через швейцарскую дипломатическую миссию в Тегеране, является собой первую за последние 27 лет попытку ирано-американского контакта на высшем уровне. По словам Ахмадинеджада, в послании излагаются новые пути решения многих проблем, стоящих перед человечеством. По сведениям информационного агентства Associated Press, Ахмадинеджад в своем послании предрекает скорое падение мировой системы либерально-демократических ценностей и указывает на якобы глобальный рост ненависти к американскому правительству. Иранский президент сказал, что Тегеран будет действовать сообразно с реакцией на это письмо американского руководства. Реакция представителей администрации США на неожиданное письмо иранского лидера последовала в тот же день. Государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс отметила, что в письме не рассматриваются всерьез ни тупиковая ситуация вокруг иранской ядерной программы, ни проблемы терроризма. В этом письме нет ничего, что так или иначе касалось бы какой-либо проблемы, актуальной для международного сообщества. Руководитель внешнеполитического ведомства США говорит, что письмо Ахмадинеджада полно общих философских рассуждений, но не содержит ни одного конкретного предложения. Там нет ничего, что свидетельствовало бы об изменении иранского курса, которого мы добиваемся. Кондолиза Райс сказала, что в Вашингтоне продолжит изучать послание иранского лидера. Другие представители администрации Буша не исключают, что Тегеран приурочил появление необычного письма к совещанию по резолюции об иранской ядерной программе с участием министров иностранных дел стран, постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии, говорит директор национальной разведки США Джон Негропонте. С учетом нынешнего рассмотрения иранской проблемы в Организации Объединенных Наций, одной из рабочих гипотез, несомненно, является возможная увязка времени направления этого письма с попытками как-то повлиять на ход обсуждения в Совете безопасности ООН. Между тем, в самом Совете безопасности продолжается рассмотрение англо-французского проекта резолюции, требующей от Ирана заморозить обогащение и переработку урана. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
О том, какие политические мотивы стоят за посланием президента Ирана, говорит бывший представитель Ирана в ООН, а ныне профессор Беннингтонского колледжа в Вермонте Мансур Фархан. С ним беседовала Ирина Лагунина.
Почему президент Махмуд Ахмадинеджад избрал именно такой путь донести свое послание до американской администрации? Письмо длинное, 16-17 страниц, но оно отнюдь не носит миролюбивый характер и не призывает искать компромиссов.
Думаю, иранский режим в целом решил, что в его интересах установить непосредственные контакты с Соединенными Штатами. За последние несколько месяцев различные официальные представители Ирана показывали, будь то в письменных посланиях, или в интервью прессе, что Иран хотел бы начать прямые переговоры с Соединенными Штатами. Так что президент Ахмадинеджад, как высшее официальное лицо, как представитель страны, дал своего рода разрешение, сформулировал эту иранскую позицию. Но в то же время, поскольку он представляет наиболее консервативную часть режима, а консерваторы всегда, на протяжении последних 27 лет, выступали против прямых отношений с США, содержание его письма по-прежнему агрессивное. В нем по-прежнему присутствуют все обычные высказывания по поводу религии, истории, культуры и так далее. И эти заявления не имеют никакого значения с точки зрения реальной политики. К реальной политике относится только то, что Иран заявляет. Он готов к диалогу.
Мы не так много знаем о содержании письма, но все-таки известно, например, что Махмуд Ахмадинеджад пишет, что западная демократия, демократическая система потерпела крах и будущее за исламской цивилизацией. Это что, в культуре иранской политики таким образом приглашать за стол переговоров?
Абсолютно нет. Именно поэтому я сказал, что содержание письма не имеет никакого значения. Аудитория того, что написано в письме, это иранские консерваторы. Он приглашает к диалогу, но в то же время хочет объяснить своим избирателям, что это не уступка. Он формализует попытки наладить диалог, но он в то же время может сказать тем сторонникам жесткой линии, которые его будут критиковать: а вы посмотрите на содержание письма. Я говорил в нем об исламе, о крахе демократии и тому подобном.
И вы считаете, что Соединенные Штаты должны принять такую форму весьма колючей оливковой ветви?
Думаю, исключительно важно, чтобы Соединенные Штаты ответили на это письмо в как можно более позитивном и дипломатичном ключе, чтобы они не отвергли его из-за его содержания. Символизм состоит в том, что письмо развивает 27-летний лед отчуждения. Я бы даже сказал больше. И ООН, и Европейский Союз, и МАГАТЭ мало что могут сделать для разрешения ядерного спора. Ключ к мирному решению этой проблемы находится в прямых переговорах между США и Ираном. И содержание этих переговоров не должно быть ограничено ядерными вопросами. Страны должны обсудить все вопросы и проблемы, которые их сейчас разъединяют.
Мы беседовали с бывшим представителем Ирана в ООН Мансуром Фархангом.
Подробнее об этой теме Ирина Лагунина расскажет 10 мая в программе «Время и мир». Вы слушаете «Радио Свобода». На Украине снова звучат заявления о необходимости признания ветеранами Великой Отечественной войны бойцов украинской повстанческой армии. Президент страны Виктор Ющенко призывает к национальному примирению и надеется, что новый состав Верховной Рады примет соответствующий закон. Из Киева корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
Накануне Дня Победы президент Виктор Ющенко в очередной раз призвал ветеранов Великой Отечественной войны к примирению с бойцами украинской повстанческой армии. В своих сердцах мы давно простили немцев, японцев и поляков. Мы простили всех, кто, возможно, был по другую сторону окопов. Теперь настало время простить самих себя, сказал глава государства в радиообращении к нации. В решении проблемы реабилитации воинов УПА Ющенко возлагает большие надежды на новый парламент. Верховная Рада должна оказать почести всем, кто защищал свою родину, и проголосовать за закон, который признает воинов УПА ветеранами войны. Думаю, что это должно стать одним из пунктов соглашения о формировании коалиции. Вопрос о национальном примирении среди участников Второй мировой войны на Украине обсуждается последние 10 лет. В обществе по этому поводу по-прежнему нет единства. Ярыми противниками примирения выступают коммунисты и прогрессивные социалисты. Они считают, что невозможно простить тех, кто воевал на стороне немцев. В начале войны из добровольцев Западной Украины была сформирована немецкая дивизия СС «Галичина». После разгрома ее бойцы примкнули к украинской повстанческой армии. Она была создана в 1942 году организацией украинских националистов. Бойцы УПА воевали как против советских, так и против немецких войск. С окончанием войны Иосиф Сталин объявил на Западной Украине кампанию по борьбе с бандформированиями. Нынешние украинские историки называют этот период противостояния гражданской войной, говорит заместитель директора Института истории Украины Станислав Кульчицкий.
Сталин боролся с УПА руками Восточной Украины. Главным образом, естественно, не полностью. То есть это была, по сути, гражданская война. УПА в разное время, эта партизанская армия, она ведь разную численность имела. Но если так подсчитать все и вся, это доходит до 400 тысяч человек. По сути, в каждой семье в западных областях Украины есть люди, имеющие отношение к УПА.
Западные украинцы долгое время жили отдельно от Советского Союза, поэтому приход советских войск накануне войны восприняли как оккупацию. Изучением деятельности освободительного движения на западе Украины занималась специальная правительственная комиссия. Ею был одобрен законопроект о восстановлении исторической справедливости в отношении борцов за свободу и независимость Украины. В этом документе речь идет о реабилитации и предоставлении социальных льгот ветеранам УПА. Слово директору Украинского института философии, историку Мирославу Поповичу.
Реабилитация означает признание права людей, которые пошли в лес, бороться с оружием в руках за свою свободу. И не надо путать, во-первых, всю политику, которую проводила организация украинских националистов в любых ее проявлениях, Мельниковском и Бандеровском, с самой целью независимости. И не надо, с другой стороны, отождествлять людей, которые просто воевали, честно воевали за свои идеалы с различного рода военными преступниками, то их никто не реабилитирует. Но это касается также и красной, так сказать, стороны. Такое примирение не означает, что реабилитируется Сталин и командование всех сил, которые воевали там же, на Западной Украине.
Украинские власти считают, что реабилитация воинов УПА – это даже не столько политический, сколько морально-этический вопрос, от решения которого зависит перспектива гражданского единения нации. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Реабилитация бойцов УПА могла бы вызвать неоднозначную реакцию соседней с Украиной Польши, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
После начала Второй мировой войны, когда гитлеровцы вошли на принадлежавшие ранее Польше западноукраинские территории, украинские вооруженные формирования начали мстить полякам за годы польской оккупации. Волынь стала ареной столкновений между отрядами армии Краевой и украинской повстанческой армией. В 1942-44 годах от рук вооруженных украинских формирований погибли десятки тысяч поляков. Бои продолжались и после 1945 года. Изменилась только конфигурация сил. Вместо гитлеровцев появился другой общий враг – советы, на стороне которых, а значит против армии Краевой и украинских националистов, выступали войска Народной Польши. В апреле 1947 года для того, чтобы лишить УПА поддержки со стороны украинского населения, власти Польской Народной Республики провели операцию под кодовым названием «Висла». В течение нескольких дней силой со своих земель были вывезены около 150 тысяч украинцев. Их поселили в Западной Польше, на бывших немецких территориях. Часть интеллигенции, греко-католических священников и просто подозрительных лиц поместили в лагере в местечке Явожно, где несколько сотен из них умерли. Несмотря на то, что в советское время правда о тех событиях замалчивалась, память о взаимных обидах, пролитой крови жила среди людей. Свидетели тех страшных событий с обеих сторон границы зачастую до сих пор не хотят об этом говорить, как жители приграничной деревни Павлакома, где в 1945 году отряд армии Краевой при помощи местных поляков расстрелял 360 украинцев. Именно здесь 13 мая состоится встреча президентов Польши и Украины Леха Качинского и Виктора Ющенко, чтобы почтить память жертв той трагедии. По словам министра в канцелярии президента Польши Анджея Урбанского, это инициатива лично Леха Качинского. Это чрезвычайно важно. Дело ведь очень деликатное. Когда смотришь на то, что происходило между поляками и украинцами во время Второй мировой войны, стынет в венах кровь. Нужно сказать друг другу правду об этом, чтобы не было никаких недомолвок.
По границам.
Год назад во Львове, после многих лет ожидания, открылось кладбище львовских орлят, юных поляков, которые в 1918-20 годах защищали город от украинцев и красноармейцев. Открытие кладбища стало возможным, в том числе и благодаря усилиям бывших президентов Квасневского и Кучмы. Александр Квасневский от имени польского народа попросил прощения у украинцев за операцию «Висла». Ему удалось убедить жителей деревни Павлакома в том, что здесь нужно установить памятник убитым украинцам, отметив при этом на мемориальной таблице, что на этих же территориях от рук УПА погибали и поляки. Некоторые историки, например, доктор Гжегош Матыка, считают, что причиной того, что в то время сосед убивал соседа, были прежде всего чудовищные действия тоталитарных режимов фашистского и советского, которые своими кровавыми расправами над целыми народами убивали в людях веру в то, что традиционные христианские ценности продолжают существовать. Немалый вклад в процесс польско-украинского примирения внесли как польские политики, так и простые поляки во время Оранжевой революции на Украине. Тогда многие украинцы начали воспринимать Польшу как дружественную страну, и польские и украинские политики согласны, так хороших отношений, как сейчас, между Польшей и Украиной не было никогда. Однако о том, что официальное польско-украинское примирение еще не означает, что все плохое забыто обыкновенными людьми, свидетельствует хотя бы тот факт, что за могилами расстрелянных в Павлакоме украинцев никто не ухаживал практически полвека. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 9 мая, и военную тему центральную сегодня продолжит обзор праздничной телевизионной программы. Рассказ о празднике выдержан на российском телевидении в классических советских традициях. Так или почти так, телевидение рассказывало о победе в последние годы советской власти. У микрофона обозреватель «Свободы» Анна Качкаева.
Показ по случаю парада победы выглядел сегодня вполне традиционно, компактно, энергично, эффектно, картинка зрелищная, больше нет экспериментов, нет ведения на четыре голоса. Традиционные Анна Шатилова и Игорь Кириллов вели трансляцию. И есть такое ощущение, что вся устрашающая мощь вооруженных сил окончательно превращена в такой плацконцерт, где есть эффектные перестроения, исполнение гимна 6000 военнослужащих и в конце аплодисменты. То есть мирно, декоративно, нарядно, театрализованно, торжественно. Такое ощущение, что телевидение, пожалуй, адаптирует праздник для внуков и правнуков, которые уже не очень понимают трагизм и ужас происходившего. Показателен ролик в межпрограммке на Первом канале. Дед одевается к празднику, внук его спрашивает: «Дед, ты куда?» Мать отвечает сыну: «Сегодня, сынок, праздник». Мальчик переспрашивает: «Какой?» И дед отвечает: «День Победы. Я сегодня победитель, и ты тоже». Вот получается, что в сетках телевизионных главных каналов этот праздник и выглядит скорее как театрализованное зрелище. По традиции основные каналы без рекламы выходят в эти дни и перепевают песни во всех видах. Песни военных лет и хором, и в фильмах, концертах, и в прямых трансляциях. Безусловно, с экранов хлещет вечный Кобзон. Замечательный Хворостовский на России, на культуре. Даже фабриканты с некоторой неловкостью, но без традиционного кривляния, с георгиевскими ленточками, тоже поют военные песни. Разумеется, Первый канал выступил с особенной сеткой. Там такая эффектная перекличка двух бондарчуков. С утра показывали фильм «Они сражались за Родину», а вечером премьера «Девятой роты». Особая сетка на канале «Звезда». Там прямые включения и телевизионный марафон в течение дня. И тоже особенная такая межпрограммка, где воспоминания ветеранов и их внуков идут на протяжении всего эфира. Программный ход нон-стоп, когда фильм показывают в течение дня, использовал в эти дни канал НТВ. Показан таким образом традиционный сериал «17 мгновений весны». Его же сегодня можно было увидеть и на ТВ-3. Конечно же, каналы используют некое символическое старое кино. Традиционными уже стали фильмы 40-х годов «Небесный тихоход», «Кубанские казаки» и «Весна». И фильмы 60-х и 70-х. «Они сражались за Родину», «Живые и мертвые», «Горячий снег», «В бой идут старики». Канал «Звезда» попробовал накануне Дня Победы показать фильм пропагандистский, образец такого партийного кино «Падение Берлина», и после него устроить обсуждение, вот такой некий современный взгляд на это кино. Непростые, неоднозначные, тяжелые эпизоды войны загнаны в эфирных сетках на позднюю ночь. Такие трагические воспоминания и трагические истории, например, об эвакуации или о геноциде евреев, все это после 0 часов или, там, скажем, в фильме о русском плене вообще в 4 утра поставлены. Наверное, для того, чтобы не огорчать людей, которые вот сейчас так относятся к этому дню, как к нарядному празднику. Анна Качкаева, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио «Свобода» 9 мая, израильский скульптор и архитектор Дани Караван. Правительство Германии приняло решение, согласно которому мемориал работы Дани Каравана, памятник цыганам Европы, истребленным в годы Второй мировой войны, будет возведен рядом со зданием Рейхстага в Берлине. Дани Караван родился в 30-м году в Тель-Авиве в семье архитектора. Художественное образование получил во Флоренции и Париже. Автор многих известных проектов, в том числе ландшафтных композиций в Париже, Флоренции, Нюрнберге, Кёльне, Сеуле и других городах мира. Среди профессиональных наград, лауреатами которых он стал, медали Миро и Пикассо, присуждаемые ЮНЕСКО, серебряная медаль Академии архитектуры в Париже. У человека дня Радио «Свобода» говорит корреспондент нашего радио в Берлине Юрий Векслер.
Дани Караван всемирно известен в том жанре, который определяется как оформление пространства, пространственный дизайн, жанр, находящийся на пересечении скульптуры, архитектуры и градостроительства. Будущий памятник в Берлине – не первая работа израильского мастера в Германии. Он создал скульптурную композицию «Аллея прав человека» для двора немецкого национального музея в Нюрнберге. В порту города Дуйсбурга находится осуществленный Караваном его самый большой ландшафтный проект в Германии – «Сад памяти», представляющий собой парк площадью 3 гектара, на территории которого Караван разместил обработанные им фрагменты бывших промышленных сооружений. Последнее творение Каравана в Германии – это открытый несколько месяцев назад в центре Регенсбурга рельеф «Мизрах», что на иврите означает «восток». Работа представляет собой искусственно воссозданный рельефом на земле план синагоги, разрушенный на этом месте в 1519 году. Остатки синагоги были обнаружены несколько лет назад при строительных работах. По сооружению из круглых и квадратных светлых бетонных плит разрешено ходить. Оно было придумано Караваном как место встреч горожан. Дани Караван много сделал и у себя на родине, в Израиле. Его самая знаменитая работа – мемориал бойцам бригады «Негев», сражавшимся в пустыне Негев во время войны за независимость Израиля. А еще одну работу Каравана видели все израильтяне. Скульптор спроектировал стену за председательским столом в зале заседаний Кнессета израильского парламента. Поэтому ее видно всякий раз, когда телевидение показывает парламентские прения. Памятник убитым нацистами цыганам Европы по проекту «Каравана» будет представлять собой искусственное озеро с поднимающейся из воды стелой без надписи. На отдельных пластинах вокруг памятника будет представлена хронология преследования цыган с указанием лагерей смерти Освенцима, Треблинки и Бухенвальда, в которых было уничтожено 500 000 цыган. На одной из пластин будет надпись «Мы чтим память всех цыган, ставших жертвами планомерного уничтожения их нацистами в оккупированной Европе». Памятник будет сооружен на средства правительства Германии в непосредственной близости от Рейхстага.
О человеке дня Радио Свободы говорил Юрий Векслер. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 9 мая. Над выпуском работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы и сейчас. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Александр Генис, как обычно, по вторникам представит «Американский час». Среди сюжетов программы интервью с редактором Всемирной энциклопедии языков. С праздником! Всего доброго!
Открыли ветераны войны. В нынешнем году их колонна как никогда мала.
Мы хотим, чтобы ядерная проблема была разрешена мирным путем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нелегальная миграция – серьезная проблема Испании.
61-я годовщина победы в Лондоне отмечается выставкой в Имперском военном музее.
Ситуация в Афганистане по-прежнему требует присутствия сил коалиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.